Глава 27. Аутодафе. Хотя реформаторы и включили в манифесте, который был найден в бумагах Ларенадей, повеление не покушаться никоим образом ни против королевского величества, ни против принцев крови, ни против государства, они все-таки были приняты за явных возмутителей и должны ожидать участи побежденных в междоусобных войнах. Правила, которыми руководствовались в обхождении с иноверцами, даже в мирное время подавали им мало надежды на милосердие. Действительно, кардинал Лотарингский торопил их осуждение со страстностью далеко не христианской. Он поручил парижскому парламенту и канцлеру Оливье процесс всех знатных особ, участвовавших в этом горестном предприятии. Таким образом, дело продвигалось быстро. Допросы были ведены с величайшей поспешностью, осуждения произносились еще быстрее. Даже постарались ускорить ход дел, отложив в сторону все формальности, особенно если дело шло о тех низших слоях возмутителей, о тех малозначительных людях, которых ежедневно колесовали или вешали в амбуазе, не желая даже докучать ими парламенту. Только лица несколько известные или знатные пользовались честью, которую правосудие оказывало им своими формальностями. Наконец, благодаря благочестивой ревности Шарля Лотарингского, и дела последних были окончены менее чем за 3 недели. 15 апреля было назначено днем исполнения публичной казни 27 баронов, 11 графов и 7 маркизов, всего-навсего 50 дворян реформаторских предводителей. Для этой церемонии сделаны были огромные приготовления. Ей постарались придать весь блеск и все желаемое великолепие. От Парижа до Нанта старались возбудить всеобщее любопытство, объявляя по церквям через проповедников о предстоящем аутодафе. Такого рода объявления были почти единственными в ту эпоху. В назначенный день на площадке возле замка поставлены были 3 довольно высокие трибуны, из которых средняя, убранная великолепнее других, была предназначена для королевской фамилии. Перед ней должно было совершиться кровавое зрелище. Вокруг площадки деревянные подмостки были наполнены жителями окрестностей, волей или неволей собранными на место казни. Горожане и жители деревень, которые могли бы получить отвращение от такого рода представлений, были приведены на площадь угрозами или подкупом. На них обещали надбавить податей, у других отнять место или привилегии. Все эти причины, наряду с любопытством одних и фанатизмом других, привлекли в Амбуаз такую толпу, что накануне аутодафе более 10 000 человек должны были расположиться лагерем под открытым небом. 15 апреля, с утра, крыши домов были покрыты народом, и окна, выходившие на площадь, были наняты за 10 и более золотых ЭКЮ, сумма несметная для того времени. Обширный эшафот, покрытый черным сукном, был поставлен среди площади. На него положена была плаха, на которую каждый из осужденных должен был, став на колени, класть голову. Возле поставили кресла, тоже покрытые черным, для актуариуса, который должен был вызывать поочередно каждого из осужденных дворян и произносить вслух его приговор. Шотландские стрелки и королевские жандармы охраняли площадь. После торжественной обедни в капелле святого Флорентина осужденных привели к эшафоту. Многие из них уже были подвержены пыткам. Монахи старались уговорить их отречься от их религиозных принципов, но ни один из гугенотов не согласился быть отступником. Все отказались даже отвечать монахам, подозревая в них шпионов кардинала. 2 из приготовленных трибун уже заполнились. В королевской, однако, никто не появлялся. Король и королева согласились присутствовать при казни только главнейших предводителей реформы. Но и это согласие почти насильно вырвали у них. Наконец, они должны были появиться. Этого только кардинал и хотел. В полдень начались казни. Когда первый из гугенотов взошел на эшафот, его товарищи запели по-французски один из псалмов, переведенных Климаном Маро как последнее утешение перед казнью и как выражение твердости перед лицом смерти и своих неприятелей. Они пели «Да будет к нам милосерд Господь, благословляющий нас по своей благости, да прольет он на нас свет своим божественным ликом». Каждый, павший на плахе, был сопровождаем в иной мир подобным четверостишием. Но с каждым падшим в хоре оставалось голосом меньше. Через час осталось только 12 дворян, главных руководителей партии. Казни на несколько минут остановились, палачи устали. Франциск II был ужасно бледен. Мария Стюарт села возле него с правой стороны, с левой поместилась Екатерина. Кардинал Лотарингский был возле Екатерины, Конде — возле Марии. Когда принц появился на возвышении, почти такой же бледный, как король, 12 осужденных ему поклонились. Конде отвечал на их приветствие. «Я всегда преклоняюсь перед смертью», — сказал он вслух. Король был встречен с меньшим уважением, чем Конде. При его появлении не было слышно никаких восклицаний. Он это заметил, нахмурил брови и сказал: «Ах, господин кардинал, вы виноваты, что я пришел сюда». Шарль Лотарингский поднял руку, и при этом знаки несколько голосов в толпе крикнули: «Да здравствует король!» «Слышите, государь?» — возразил кардинал. «Да», — отвечал король, грустно склонив голову. «Я слышу несколько неудачных возгласов, которые помогают еще более заметить общее молчание». Между тем трибуна королевская наполнялась. Королевские братья, папский нунций, герцогиня де Гиз поочередно туда всходили. Потом явился герцог Немурский, тоже печальный и как будто томимый угрызениями совести. Наконец, на королевской трибуне, в самой глубине ее, уселись два человека, присутствие которых в эту минуту и в этом месте было столько же странно, как и присутствие принца де Конде. Это были Амброаз Паре и Габриэль Монтгомери. Различные обязанности привлекли их обоих на место казни. Амброаз Паре за несколько дней перед тем был приглашен в Амбуаз герцогом де Гизом, который беспокоился о здоровье своего державного племянника. Мария Стюарт, встревоженная не менее дяди тем, что одна мысль об аутодафе приводила короля в ужас и расстраивала его здоровье, просила знаменитого хирурга быть при короле для скорейшей помощи в случае нужды. Габриэль явился испытать последнее средство к спасению одного из осужденных, которого секира палача должна была поразить последним. Габриэль упрекал себя внутренне, что он своими советами довел этого осужденного до плахи. Этот осужденный был юный и мужественный Кастельно Шалос. Читатель, конечно, помнит, что Кастельно сдался только под честное слово, данное ему письменно герцогом Немурским. Это слово должно было обеспечить ему жизнь и свободу, но, прибыв в Амбуаз, Кастельно был брошен в тюрьму и теперь осужден быть казненным после всех, как виновнейший из них. Впрочем, надо быть справедливым герцогу Немурскому. Видя свою благородную подпись бездействия, он выходил из себя от гнева и отчаяния в течение 3 недель, в которой производился процесс над гугенотами. Ходил от кардинала к Гизу, от Марии Стюарт к королю, требуя, умоляя об освобождении человека, положившегося на его честное слово. Но канцлер Оливье, к которому его отослали, объявил ему, как говорит хроника Вьёльвилля, что нет надобности держать слово в отношении мятежников. Герцог Немурский с бешенством выслушал эти слова. «Так сильно», — прибавляет Вьёльвилль, — «герцог беспокоился о чести своей подписи. Он всегда вменял в стыд отречение от своих слов всем. Так был великодушен этот принц». Как и Габриэль, герцог появился на месте казни, ужаснейшее для него, нежели для всякого другого, только с тайной надеждой спасти Кастельно. Между тем герцог де Гиз, находившийся внизу трибуны вместе со своими офицерами, подал знак исполнителям. Казнь и пение псалма, на минуту прерванные, начались снова. Менее чем за четверть часа 8 голов легли на плахи. Молодая королева готова была упасть в обморок. У подножия эшафота осталось только 4 осужденных. Актуариус громко прочел: «Альберт Эдмонд Рожер, граф де Мазар, обвиненный в ереси, в оскорблении королевского величества и в нападении с оружием на особу короля». «Ложь!» — воскликнул граф на эшафоте. И потом, показывая народу свои посиневшие руки и грудь, изможденную пыткой, он прибавил: «Вот в какое состояние ввергли меня именем короля! Но король об этом не знает ничего, и я все-таки воскликну: «Да здравствует король!»» Голова его покатилась по эшафоту. 3 последних осужденных, которые ожидали своей участи у подножия эшафота, повторили 1 4 стиха псалма: «Да будет к нам милосерд Господь, благословляющий нас по своей благости, да прольет он на нас свет своим божественным ликом». Актуариус продолжал:
Жан-Луи Альберик, барон де Роне, обвиненный в ереси, в оскорблении его величества и в нападении с оружием на особу короля.
«Ты и твой кардинал, вы лжете, как двое нищих», — сказал Роне. «Мы вооружились единственно против кардинала и его брата. Желаю им обоим умереть столь же спокойными и чистыми, как умираем мы». И он положил голову на плаху. Двое оставшихся осужденных пели: «Господи, ты испытал нас, как золото посредством огня». Актуариус возгласил снова:
«Робер Жан Рене Брикмо, граф де Вельмонсне, виновный в ереси, в оскорблении его величества и покушении на особу короля».
Вельмонсне омочил руки кровью Рене и, подняв их к небу, вскричал: «Отец небесный, вот кровь детей твоих! О, ты отомстишь за нее!» И он пал мертвый на плахе. Костельно, оставшись один, пел: «Ты допустил нас упасть в сети, раскинутые нашими врагами. Ты допустил нас вытерпеть пытки, которым они подвергали нас». Герцог Немурский в надежде спасти Костельно не жалел золота. Актуариус и сами исполнители казни имели интерес в спасении Костельно. Первый из палачей сказал, что он более не в силах исполнять казни. Второй заменил его. По неволе казнь была несколько задержана. Габриэль воспользовался этим временем, стараясь возбудить герцога сделать новые усилия. Жак Савойский наклонился к герцогине де Гис, с которой он, как говорят, был в близких отношениях, и что-то шепнул ей на ухо. Герцогиня имела большое влияние на королеву. Она тотчас встала, как будто не могла более выносить подобного зрелища, и сказала так громко, чтобы Мария услышала ее:
«О, это слишком невыносимо для женщины! Посмотрите, королеве делается дурно! Уйдемте!»
Но кардинал Лотарингский бросил строгий взгляд на Марию, свою племянницу. «Превозмогите себя, герцогиня! Вспомните, что вы от крови Дестов, и что вы жена герцога де Гиза!»
«Да этот меня и терзает!» — воскликнула герцогиня. «Никогда мать не имела более причины печалиться. Вся эта кровь, вся эта ненависть падут на детей наших».
«Какие трусихи эти женщины!» — прошептал кардинал, который был низок.
«Но, — возразил герцог Немурский, — не нужно быть женщиной, чтобы растрогаться такой страшной сценой. Вы, принц, — сказал он Конде, — вы ведь тоже взволнованы».
«О, — возразил кардинал, — принц-солдат, привыкший видеть смерть перед собой».
«Да, в сражении», — отвечал отважно Конде, — «но на эшафоте и хладнокровно».
«Принц крови, стало быть, питает большое сожаление к возмутителям?» — спросил Шарль Лотарингский.
«Мне жаль», — сказал Конде, — «храбрых офицеров, которые всегда достойно служили королю французскому».
Но что мог сказать или сделать более Конде, как человек лично подозреваемый? Герцог Немурский понял это и адресовался к королеве-матери. «Смотрите, государыня, остается только один», — сказал он, не называя Костельно. «Нельзя ли, по крайней мере, хоть его спасти?»
«Я не могу ничего сделать», — отвечала Екатерина, отворачиваясь.
Между тем несчастный Костельно вскочил на эшафот и пел:
«Да будет ко мне милостив Господь, благословляющий меня по своей благости, да прольет он на меня свет своим божественным ликом».
Народ, глубоко тронутый, забыл страх, который внушали ему шпионы и мушары, и кричал громко: «Помилование! Помилование!» Герцог Немурский хотел убедить герцога Орлеанского.
«Принц, — говорил он, — разве вы забыли, что этот самый Костельно в этом самом амбуазе во время мятежа спас жизнь покойного герцога Орлеанского?»
«Я сделаю, что будет угодно моей матери», — отвечал Орлеанский.
«Но, — возразил герцог Немурский, — если бы вы попросили короля, одно слово, сказанное вами...»
«Повторяю вам», — отвечал Орлеанский, — «я ожидаю приказаний моей матери».
«О, герцог!» — сказал с упреком герцог Немурский.
И он показал Габриэлю знак совершенного отчаяния. В это время актуариус медленно прочел:
«Мишель Жан-Луи, барон де Костельно-Шалос, обвиненный в ереси, в оскорблении его величества и покушении на жизнь королевской особы».
«Судьи мои сами засвидетельствуют, что обвинение несправедливо», — сказал Костельно.
По крайней мере, я не оскорбил королевского величества, если всеми силами хотел воспротивиться тирании гизов. Если мой поступок принимают за оскорбление его величества, так надо бы было объявить гизов королями. Может быть, и дойдут до этого, но об этом подумают те, которые переживут меня». И, обращаясь к палачу, Костельно сказал твердым голосом: «Исполняй свою обязанность». Но палач, заметив волнение на трибунах, стал поправлять секиру, желая выиграть время.
«Эта секира притупилась, господин барон», — сказал он тихо. «А вы достойны умереть, по крайней мере, от одного удара. И кто знает, может быть, еще минута? Мне кажется, что там происходит что-то доброе, полезное для вас».
Весь народ снова закричал: «Помилование!» Габриэль в эту торжественную минуту позабыл всякую осторожность и осмелился крикнуть Марии Стюарт: «Помилование, государыня!» Мария обернулась, увидела взгляд, раздирающий сердце, поняла этот отчаянный вопль Габриэля и, преклонив колено перед королем, сказала:
«Государь, умоляю вас на коленях, явите милосердие хоть этому несчастному!»
«Государь!» — вскричал герцог Немурский. «Разве мало уже пролито крови? И однако вы знаете, что милосердие в воле короля!» Франциск дрожал всем телом. Слова Немурского поразили его. Он схватил руку королевы.
«Вспомните, ваше величество!» — строго сказал королю папский нунций, желая подкрепить его. «Вспомните, что вы король католический!»
«Да, я помню об этом», — твердо отвечал Франциск. «Да будет барону де Костельно оказано прощение!»
Но кардинал Лотарингский, притворившись, будто не понял смысла первой фразы короля, подал знак к исполнению казни. И в ту минуту, когда Франциск II произносил слово «прощение», голова Костельно отлетела от плахи и покатилась по ступенькам эшафота. На другой день принц де Конде уехал в Наварру.